Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Грусть, тоска воцарилась в автосалонах российских. В Москве есть заведения, которые не продали ни одной машины за целый месяц.
Бедологи, что они там делают?
Ну, чай пьют.
А, точно, или кофе.
Короче, всем доброе утро, я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
Андрей Олег Осипов, у нас на связи. Парни, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Пробуксовка дня.
Не, ну что, апрельская статистика будет уже после праздников, а мартовская такая. Рынок новых машин просел больше, чем на 60% по сравнению с мартом предыдущего года. По более-менее реалистичным прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, по итогам года продажи новых автомобилей в России могут сократиться на 50% до 800 тысяч штук. Рекордное падение, такого никогда не было.
Никогда такого не было, ну, в общем, этого стоило ожидать, наверное.
Видимо, да. Другой вопрос. А вот эти самые 800 тысяч новых машин, на которые рассчитывает наша статистика, наши эксперты всевозможные, да? А они у нас откуда возьмутся-то?
Ну, ведь были какие-то запасы, наверное.
Нет, смотри, сейчас на складах 150 тысяч новых автомобилей.
Окей, тут ведь за год, да, 800 тысяч. Было еще что-то до февраля наверняка.
Угу.
Мы же ведь сейчас не считаем. Возможно.
Главное, помните, Китай нам не поможет. 800 тысяч оттуда не приедут.
Ну, могут.
Но могут.
Это почему? Это откуда такие мысли?
Ну, потому что я искренне надеюсь, что у нас нет 800 тысяч новых российских людей, которые разделяют, да, собственно говоря, мечтают о китайском автомобиле. У нас все-таки среди 800 тысяч есть определенный процент нормальных.
Ну, а кроме того, вы можете купить Mitsubishi.
Да.
Так их почти нету.
Слушайте, их почти нету. Outlander закончился полностью. Европейцы, ну, практически закончились. Там считанные единицы остались. Octavia, Таусов и что-то еще.
Есть корейцы. Kia и Hyundai. Хотя в Петербурге конвейеры стоят.
Угу.
Да, есть отчасти то, что на складских, собственно говоря. И вот на днях тут появилась информация, что теперь и Весты с автоматом не будет, к примеру. Вот, понимаете, потери.
Да, просто поставки этих... Джатка. Да, Джатка, они остановлены, и складские запасы закончились. Все, теперь только на палки на мешалке.
Да хоть на чем-то. Уже хоть бы на чем.
Хоть на педалях предлагаете?
Ну, почему бы нет?
Была у меня машина на педалях.
Ну, все мы в детстве баловались, безусловно.
Нашим первым транспортным средством всегда была машина с педальным приводом, как известно.
Да, спасибо.
Была то ли машина, то ли велосипед.
Но, вообще-то говоря, 800 тысяч автомобилей за год – это неплохой прогноз по нынешним временам. Это достаточно оптимистичный прогноз. В принципе, вот Автостат говорит, что критичный может быть 70% падения рынка. Но, с другой стороны, когда нечего продавать, собственно говоря, к чему стремиться. Но я так думаю, что все-таки есть обходные пути, и ввозить автомобили будут. Из Казахстана, из других, конечно, республик, из Узбекистана того же, где выпускается «Шевроле» под именем «Равон».
Ну вот мы говорили об этом, что на самом деле сейчас у Узбекистана, к слову сказать, у них есть очень хороший шанс начать возить сюда, массово экспортировать те же самые машины General Motors под брендами Ravon или Chevrolet. Потому что они в Узбекистане производятся. Там есть устоявшиеся логистические цепочки, которые не так сильно, кстати говоря, пострадали в последние годы, даже в условиях пандемии. Потому что в основном поставки велись из Кореи и через южные, собственно говоря, каналы. Поэтому у них есть сейчас шанс занять вот эту нишу. Потому что, ведь, понимаете, у них в прошлом году, да, в начале этого или в конце прошлого года, я давал комментарий по узбекскому авторынку, они собирались там наладить производство даже Тахо. Вот этот вот большой внедорожник «Шевроле Тахо» собирались производить в Узбекистане для того, чтобы впоследствии в том числе продавать его в России. И это было бы хорошим на самом деле шагом. Проблема несколько заключается в другом. В том, что нет спроса со стороны людей. И этот спрос становится все меньше не только потому, что люди становятся беднее, а потому что ключевая ставка Центробанка была здорово повышена. В результате здорово подорожали автомобильные кредиты. А мы с вами должны понимать, что более 60% новых автомобилей в России в прошлом и в позапрошлом году продавались с использованием кредитных средств.
Да,
кредиты сейчас недоступны.
Кредитование упало, количество кредитов.
На 80%.
На 80%.
Слушайте,
по данным Автостата.
Да, на самом деле Центробанк уже снизил на 3 процентных пункта. А это, во-первых. Во-вторых, банки уже начали снижать кредитные ставки по автомобильным делам. Значит, залоговые кредиты где-то в районе 8,5-9% годовых, беззалоговые начинаются от 12%.
Ну, это все равно многовато, но в любом случае мы сейчас говорим о ситуации на данный момент, учитывая, что меняется все достаточно быстро, и может... Обещали ведь, кстати, в Центробанке рассмотреть дальнейшее снижение ставки рефинансирования.
Слушайте, погодите, а еще с понедельника АвтоВАЗ должен возобновить производство Гранд Инвест.
В упрощенных комплектациях.
Да, что у нас там осталось? Восьмиклапанник, да?
На 97. Теоретически можем 16 клапан.
16 клапанов. Они же у себя льют, так сказать, и двигатели выпускают на самом АвтоВАЗе.
Да, часть моторов там до сих пор выпускается. Поэтому теоретически у них есть возможность. Другой вопрос, что там нет АБС-а? Нету. Системы стабилизации трекшн-контроля? Нету.
Вот со впрыском, не знаю.
Со впрыском, нет, моновпрыск на 16-клапанниках был.
У них был, когда
появился, того, да. Там даже был электронный впрыск, была банальная программа управления мотором, но, конечно, она была не адаптирована, не те, что устанавливаются даже сейчас, вот еще год назад, которые ставили на те же самые Весты. В принципе, там кое-какое оборудование-то есть, но понятное дело, что машина не самая лучшая получается. Катализатор остается, слава богу, хотя, скорее всего, и от него в ближайшее время избавиться.
А зачем? Почему? У нас катализаторы выпускают.
Угу. Выпускают. Вопрос в том, что металл, из которого они выпускаются, у нас не совсем доступен. Это называется история с литием. Очень интересная, на самом деле, история, потому что мы...
А Китай?
99% лития мы экспортируем, при том, что у нас есть огромное количество запасов. Китай занимает в этой, если не ошибаюсь, около 30%. А еще приблизительно 30% – это Боливия. И 40% – это как раз-таки тоже страны Южной Америки. Это прежде всего Венесуэла и Чили.
Вот. Так Венесуэла, сам Бог велел оттуда
вывозить. В чем проблема? Да, в общем-то, страны, которые не...
Контейнерные грузоперевозки морем. Конечно. Морская страховая система, которая принадлежит англосаксонскому миру. Все это заблокировано для нас, извините.
Все это умерло вообще. И понимаете, тут же вопрос заключается в том, что да, катализаторы производства у нас есть. Но частей, из которых катализаторы собираются, у нас таки нет. Я больше скажу еще более страшную вещь. Станок, на котором собирается катализатор, импортный. И, на самом деле, имеет импортные комплектующие. Вот тоже, понимаете ли, проблема.
Да, теперь представьте себе, значит, сколько машин бегает сейчас по Москве? Ну, 3,5-4,5 миллиона, где-то так, да?
Где-то так,
вот. Да. Около 4 миллионов.
Да. Около 4 миллионов.
Окей, значит, представим себе, что примерно половина из них стандарта там евро-3, евро-4, ну, в общем, неважно.
Половина, это ты, наверное, все-таки загнул? Оптимист, да.
Ну, ладно, не суть, хорошо. Так или иначе, вот тот объем производства новых машин, которые планируют на российских автосборочных предприятиях с учетом постановления правительства о снижении экологических требований. Сколько машин мы успеем выпустить до февраля 2023 года? Немного.
Сколько из них будет в Москве? Большая часть, но тем не менее не все.
Угу. Так или иначе, на экологию, это повлияет не больше, чем, допустим, мы допускаем КАМАЗы в пределы МКАДа.
Я понимаю, Дим, сарказм здесь определенный, тоже понятен, что нужно определенное время, которое на самом деле уберет современные автомобили и заменит их автомобилями Евро-0, выпущенными по упрощенной программе. Но вы не забывайте одну простую вещь. Если у вас нет чем обслужить катализатор, то вы, скорее всего, его выбьете и удалите. Это, во-первых, и машина из Евро-4 и Евро-5 превратится в лучшем случае в Евро-2.
В течение получаса.
Это, во-первых. Во-вторых, разрешение снижения экологических требований к выпускаемым автомобилям автоматически будет означать для всех нефтяных компаний, фактически будет означать, что они могут производить более низкокачественный бензин. Потому что какой смысл в машину Евро-0 заливать топливо Евро-5? Она все равно останется Евро-0. А вот если в машину Евро-5 залить топливо Евро-0, она превратится в Евро-1 или Евро-2. Потому что это топливо, которое на самом деле сгорает.
На самом деле есть надежда, что к топливу
стандарты
пересмотрены не будут.
Искренне надеюсь. Но я же знаю, мы же с тобой прекрасно знаем вот эти вот плачи Ярославны у Кремлевской стены. Сейчас нам нефтяники скажут, у нас же сейчас еще одна проблема, как вы знаете,
фишируют.
Черт с ним, с оборудованием. Нам нефть некуда девать. У нас танкеры заполняются, отправляются в море и стоят. У нас продажи нефти фактически на 30% упали. У нас ее никто уже не покупает. И это проблема. Сейчас нефтяники начнут говорить, у нас переизбыток нефти. Мы не можем реализовывать весь объем производимого бензина в России. Значит, соответственно, что? Мы должны снижать себестоимость этой продукции. За счет чего мы будем ее снижать? За то, что сделаем ее более грязной. И вот результат. Нефтяники скажут, давайте нам послабление, либо мы начинаем лить бензин дешевый под ваши машины евро-0, ничего страшного не случится.
А, не да? Настоящий сварщик, но...
Логику я не очень
Внутренний нефтяник во мне говорит, как технологически это возможно, если у меня модернизированная линия настроена на производство бензина по стандарту евро-5. Ну, как я могу выпустить на этой же линии более грязный бензин?
Убрать дополнительные процессы фильтрации. И все. Упростить всю производственную цепочку.
Снизить себестоимость, иными
убрать, словами. Да, убрать очистные. Понимаете, снижение себестоимости, когда вы убираете очистку.
Ну, как бы... Вопрос, есть ли возможность этого не делать?
А, видимо, нет возможности этого не делать. Это, во-первых. Во-вторых, это все временные меры. Мы, конечно, понимаем, что нет ничего более постоянного, чем временное, особенно в нашей стране. Но, тем не менее, нужен какой-то переходный период для того, чтобы что нефтяники, что автопроизводители нашли новую точку равновесия. Вот. И на это время у нас может происходить что угодно. Карбюраторы могут вернуться под капот. Вот. Ладно. Время этой четверти часа к концу подошло. Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.про», были у нас на связи. Парни, спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Счастливо, берегите себя.
А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим об оторванных брызговиках и сломанных стеклоомывателях.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Новая стратегия от госавтоинспекции. Мелкие нарушения игнорировать, освободившиеся силы бросить на борьбу с пьянством.
Но тут самый главный вопрос, а что они вообще имеют в виду под этими самыми мелкими нарушениями?
Пытаемся разобраться в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧИ. И вообще, ну, просто въедливый человек у нас на связи.
Юра, приветствую.
Друзья, всем привет. Просто после фразы «въедливый человек» я прям что-то как-то чуть-чуть потерял дар речи.
«Автомастер».
Ну так, для справки, пока Юра подбирает челюсть с пола. В 2020 году каждое шестое ДТП в России было пьяным. В 2021 году уже каждое восьмое. В общем, доля пьяных ДТП снижается, на самом деле. Смертность в пьяных ДТП снизилась за год на 15%. В абсолютных цифрах все еще довольно много. 3702 человека погибли против 4347 в 2020.
Дим, но это все равно очень много.
Да, четверть от всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях погибло в результате пьянства. Но на фоне всей этой официальной статистики, накануне нашего с вами праздничного разгула по поводу открытия шашлычного сезона, пришли новости о том, что в региональные подразделения ГИБДД ушла инструкция из Москвы закрывать глаза на небольшие ошибки водителей и сфокусироваться на тех нарушениях, которые могут привести к серьезным авариям, в частности, на пьянстве за рулем. Все это в целях сокращения рисков, обусловленных ростом социальной напряженности, которая может возникнуть после введения ограничений в отношении России, связанных с ними экономическими последствиями, бла-бла-бла. Это вот я все цитирую это самое письмо. Что имеется в виду под мелкими нарушениями? Неисправность стеклоомывателей, отсутствие брызговиков и иные незначительные технические неисправности.
Слушай, ну я вот категорически не согласен. Не знаю, может быть, Юра со мной не согласится. По поводу стеклоомывателей. Я как-то попал на ЗСД осенью, у меня просто отрубилось вот все, и все дворники, и стеклоомыватели, ну, там просто блок полетел. Я вообще не мог ехать. Но это жутко опасно.
Согласен. У меня точно такая же фигня была в Москве на МКАДе. Причем я еще остановился около инспектора ГИБДД для того, чтобы спросить дорогу, куда мне ехать. А потом у него на глазах, значит, полил водичка лобовое стекло.
Из-за бутылочки такая.
Да-да-да. Взял скребок и, значит, стер все это с лобового стекла. Инспекторы, я подозреваю, что они думали про меня. Ладно, ну так или иначе, слушайте, брызговики и форсунки на капоте. Вы когда-нибудь в последний раз видели живого инспектора на дороге, который херней такой занимается?
Ну, во-первых, уже давно не очень много инспекторов на дороге стоит. Хотя, вы знаете, здесь я случайно совершенно ехал, сына подвозил до дома, выезжал за МКАД. И первый раз я, во-первых, в 11 вечера увидел там пробку, ну такую плотную пробку конкретно. А потом оказалось, что между рядами стоят вот между каждым рядом, прямо на разделительной стоит инспектор, а сзади 9 машин. Кого они там ловили, я не знаю, но, видимо, какой-то был рейд такой конкретный, потому что они просто перекрыли дорогу. Ну, вот такая история. Так что они бывают на дороге, но действительно они занимаются сейчас серьезными вещами. То есть, как бы.
Да, смотри, стандартная история. Перед праздниками каждый раз нам объявляют о том, что, да даже перед обычными выходными, значит, массовые проверки на дорогах, ловят пьяных.
Это официальная информация, которая появляется на сайтах ГИБДД в регионах.
Угу. И это нормально. Ну, как бы, ничего плохого
это
в этом
хорошо.
Нет.
Другое... Это хорошо, это прекрасно просто. И штрафы хорошие стали за пьянство. А знаешь, почему все снизилось? Не потому что сознательность людей и водителей выросла, а потому что просто дорого стало. Вот реально дорого. Поэтому как бы сразу же люди перестают нарушать. Но, к сожалению, у нас так. У нас по-другому не получится. Вот. Я не говорю, что у нас плохо. У нас вообще все шикарно. Вот. Но, например, вот в Европе мы когда снимали одну из программ такого travel-шоу, вот, и мы ехали с водителем, который был итальянец. И он как бы он пристегнулся, все, он едет, не нарушает режим. А рядом у нас продюсер говорит: а если я не пристегнусь, это обязательно надо пристегиваться? Мне не очень удобно сидеть с ними. Он говорит: не вопрос, вы можете не пристегиваться, но платить штраф будете вы. Вот, они очень, они сознательно, причем штраф для них это небольшой штраф, там штраф был 50 евро. То есть, в принципе, это, ну, такой, ну, не очень большой штраф, но все равно сознательность там выше. А у нас такой нормальный народ, чего? Ремень, это трусы придумали, как и тормоза, в принципе. Вот, и все остальное, народ так ездит. И штрафами хорошими пьяных водителей меньше стало.
Ну, здесь вопрос у меня в другом. Вот все эти самые мелкие нарушения, мы ведь прекрасно знаем, что за любой мелочью кроются большие проблемы.
Вообще, что такое вот эти незначительные, иные незначительные технические неисправности?
Слушай, а нигде расшифровки-то не дали? Вот что вот я вот решил эту тему-то вообще рассмотреть, Дим? Потому что очень смешная история, то есть как бы там все, знаешь, как красиво написано? То есть, как бы, вот, за незначительное нарушение даже. То есть, можно даже нарушать незначительно. То есть, если ты действовал в целях предотвращения ДТП, то есть, например, вот ехал человек, и вдруг ему навстречу выехал, ну, в лоб машина. И он решил уйти влево или там вправо, проехал по обочине, попал под камеру, или там его увидел инспектор, и он обратно встроился в ряд. Ну, подпал, под камеру это не работает.
Стоп. Да, под камеру не работает, да, да, только да. Живой инспектор. Угу.
Это я просто, ну, уже так разогнался, грубо говоря. Живой инспектор это увидел, но он увидел, что человек предотвратил ДТП, и как бы он его останавливает, говорит: ай-яй-яй, так больше делать не надо, но в данном случае ты сделал правильно. Тот сказал большое спасибо, они разъехались. Ну, я думаю, что примерно так и будет, ну, как бы, в реалиях, потому что ну, за такие вещи, ну, вряд ли кто-то будет штрафовать это и что-то еще. И дальше, ну, например, лампочка в фаре потухла. Или там забыл свет включить. Это вот незначительное нарушение. Человек едет, вот у меня супруга часто забывает включать габариты. То есть, ну, вот, ну, забыла включить. То есть габарит включает, а ближний свет не включает. И поехала. Вот. У него же панель светится, все нормально. А фары, ну, там, днем вроде светло, нормально. Гаишник, если остановит, ты же должен ночью ездить с ближним светом. И, кстати, днем тоже с ближним светом.
Днем тоже, кстати, да.
Да, так что, в принципе, ну, он может сказать, это незначительное нарушение, которое не влечет за собой какой-то аварии там или еще что-то. То есть он говорит: пожалуйста, включите. Вы говорите: извините, пожалуйста, включайте. Он говорит: ну, все, счастливо, это незначительное нарушение, идите дальше. Либо он скажет: ха-ха, давайте я вам выпишу протокол, ну и так далее. Такое тоже может быть. Это же все на рассмотрение инспектора.
Угу. Слушайте, в конце марта, когда вот появились первые сообщения о том, что госавтоинспекция собирается слегка отпускать вожжи, список незначительных нарушений, он был чуть более впечатляющий. Значит, тогда все это попало в СМИ со ссылкой на первого замглавы МВД Александра Горового. И тогда говорили про водителей грузовиков, перевозящих товары народного потребления, сельхозпродукцию, иные грузы, необходимые для сохранения устойчивого развития экономики. Это, опять же, цитата. И вот в этом списке были, да, неработающие фары, стеклоомыватель, а был еще чрезмерный износ зимних шин, например.
Незначительно вообще.
Повышенная дымность, шумность двигателя, с этим понятно, неисправная система выхлопной трубы, система выпуска газов, отсутствие зеркала заднего вида.
Или звукового сигнала.
Вот. Неработающий стояночный тормоз, использование шин с разными протекторами, рисунками протектора на одной оси. Ну и да, отсутствие брызговиков. Ну, то есть, ну, вот нифига не незначительные технические неисправности.
Ну, как сказать, они половина грузовиков с такими неисправностями ездят, если честно.
Если не большая часть. Меня на лысой резине зимой как-то въехал в бампер задний грузовичок.
Так погодите, это все, насколько я понял, распространяется на легковые машины.
Ну, хорошо, но легковые машины, ну, так же есть. Тут вопрос в том, что, по большому счету, опять же-таки, Дим, самое интересное, там все это написано, но это же на усмотрение инспектора. Mm-hmm. Понимаешь, то есть вот, он как бы не обязан это делать. То есть он
если у может. Инспектора есть настроение и время заниматься вот этой мелочевкой...
Но сегодня не задался.
Не борьбой с пьянством. Сегодня не пятница, сегодня понедельник, например.
Ну, и все, если понедельник, то надо тогда уж не за брызговики надо ловить. Надо стоять и смотреть, как там человек глазами на тебя посмотрел. Тормозить и все, и нюхать. Вот. У них же даже те, кто выходит, там как бы все серьезно, там даже употреблять нельзя вечером. Но это между собой даже они договариваются. И по закону-то нельзя, но они между собой договариваются, чтобы кто-то обязательно был вообще полностью... Даже вечером ничего не употреблял. Вот. Потому что на смене должен быть полностью нюхать-то надо. В общем-то, история-то хорошая, честно говоря. Будем надеяться, что просто теперь официально, ну, по крайней мере, честные сотрудники госавтоинспекции, которые работают и которые выполняют свою работу, то есть они действительно делают наше движение по дороге безопасным. Вот. Они не будут размениваться на эти вещи. Потом его никакая инспекция, ну как-то не сказать инспекция, служба безопасности, потом не тормознет. Потому что такие тоже у них рейды есть. Когда едет машина, специально человек выключает фары, например. Или начинает ехать криво по дороге. Глазками бегать. Угу. Да. И если инспектор не останавливает, они все на камерку записывают. Это мне ребята рассказывали, гаишники. Он говорит, потом к тебе подходит, говорит, а почему не остановили нарушителя? И все. А вот, пожалуйста, видео, а вот мы записали. А как так получается? А человек, он себя вел некорректно и так далее. То, что я там штрафовал кого-то другого, или я смотрел, выполнял приказ там какой-то, ну, это тоже все такая своеобразная вещь. Но зато теперь это можно честно, ну, вот как бы не обращать на это внимания.
Слушай, минута до конца этой четверти часа осталось. У меня один последний вопрос. Не приведет ли вот такое отпускание вожжей к тому, что народ опять распоясается?
И не пристегнутые ремни, это будут цветочки.
Ага. Отсутствие зеркала заднего вида. Значит, чрезмерный износ резины, неработающий стояночный тормоз. Вот
да какие
все.
Мелочи, господи, пустяки. Я тебя умоляю.
Юра. Нет, я думаю, что это не приведет к тому, что люди распоясываются, потому что штрафовать будут и так. Вот реально будут штрафовать конкретно за все эти нарушения, которые действительно нарушения. А все это мелочь, ну, пускай будет так, как есть.
Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧМ. Юра, спасибо, хорошего дня.
Спасибо.
Большое спасибо, всем удачи.
Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, чем обернется шанхайский локдаун для автопрома.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Был у нас уханьский штамм, да, вот это словосочетание, оно вошло в лексикон автомобилистов в том числе, потому что очень серьезно повлияло на мировой автопром. Уханьский штамм, ты помнишь?
Помню, конечно, но теперь у нас не шанхайский штамм, получается, шанхайско-омикронный штамм.
Локдаун, шанхайский да. Локдаун. Как это все повлияет на автопром, давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула.
Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Дорожные истории.
Ну что, уже даже китайскому автопрому кирдык.
Ну, там все стали заводы в Шанхае.
Да, там большая проблема, потому что Шанхай, ну, гигантский город, 25 миллионов человек, огромный, очень разный, достаточно интересный город, быстро развивающийся. Он такое интересное сочетание представляет собой. То есть есть, например, дом-открывашка, там я был там на банкете на их там сотом или каком-то двухсотом этаже, там роскошь, шик, а потом спускаешься в город, значит, на паромчике старом передвигаешься на другую сторону, сторону и видишь там улицы, которые такие старые китайские улочки, где люди в конце рабочего дня из лавок выбрасывают мусор на дорогу, такие горы каких-то листов капусты, они тут же ставят столы, там жарят своих там традиционные блюда, не буду
кузнечиков.
Ну, понятно. Короче, Федор Буцко настоятельно рекомендует, когда Шанхай откроется, значит, все-таки съездить туда, да, но мы не про автопутешествие, не про...
Мы не про автопутешествие, не на машине точно. Да, там 25 миллионов человек, которых сейчас заперли по домам. Мы не будем обсуждать, что у них там происходит, и как у них дела с домашними животными, и как заказать еду в дом, и так далее. То есть, ну, это реально, люди страдают, это большая проблема, вообще не тема для смеха, это действительно, ну, беда такая. Ну, бывает на свете хуже, но плохо. Но суть в том, что в Шанхае очень много промышленности, производства, и вот предприятия, которые работают в Шанхае, в шанхайском регионе, они сейчас не могут возобновить работу. И если они не продолжат, ну, продолжат в том же духе, а пока у них локдаун, у них китайский локдаун, это не как наш локдаун, когда, ой, а я журналист, поэтому у меня был пропуск на все время, а другому тоже надо, а я маску натянул себе на нос, кепку сверху тоже вышел.
То есть у нас стратегическое предприятие непрерывного цикла, поэтому у нас есть пропуск, и мы работаем, несмотря ни
на что.
Вот. Значит, китайцы остановили шанхайские автозаводы.
Они остановили жизни, да, они остановили, вот в принципе, вот как бы нажали на паузу, да, и такой вот все так, как, представьте себе картину, 25 миллионов человек, которые там идут, работают, делают какие-то свои дела, покупки и так далее, и вдруг они все замирают. А суть в том, что замерли предприятия по сборке автомобилей, предприятия, которые участвуют в разного рода там производственных, логистических цепочках, то есть, ну, проще говоря, производят компоненты. Если вот в ближайшее время Шанхай не откроется, то, ну, есть такое мнение, что уже в июне все научно-технические, все промышленные предприятия могут закрыться. Да? Ну, наверное, не весь Китай, конечно, закроется, но в первую очередь это ударит по автопрому, потому что они просто не смогут продолжать работать. И вот выпадение этого целого большого сегмента китайской экономики чревато тем, что машинок пока не будет из Китая.
Ну и есть завязки не только машин из Китая. Та же Tesla, по-моему, завязана на производство в Шанхае.
Очень много компаний, просто, ну, мир же глобален, но нет такого национального не автомобильного производства, не бывает. Можно, конечно, наверное, у себя в гараже там выкапывать какое-нибудь железо из земли или там из старых запасов что-то клепать, у меня тут что-то есть, но в большое производство невозможно. Поэтому вот, да, такая проблема возникла.
Была у нас надежда на то, что китайский автопром заместит все, что выпало в связи с санкциями, но что-то...
Не одно, так другое, слушай.
Так.
Ну, давайте дальше пробежимся. Да, у нас есть много новостей.
Да,
у нас есть еще Америка и Германия. Да?
Половина минут на то, чтобы обсудить, что происходит с двигателями внутреннего сгорания. Мы помним, значит, зеленая повестка все еще не отменена. Вот. Нам обещают, что двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю.
Это им обещают.
Ну, хорошо. Дима. Да, извините. Им.
Да, прозвучали очередные обещания, что Калифорния, 2035 год, обратите внимание, не так уж быстро, да, на самом деле. То есть это не такие шапкозакидательские истории, типа вот как многие европейские компании говорили, мы уже к 25-му году не будем делать машины с ДВС, тролливали. Нет, все-таки это 35-й год, и это Калифорния, это самый богатый штат Америки. То есть Калифорния, это вообще, вы, может быть, видели такие майки с надписью Republic of California. Действительно, у них иногда там бывали настроения, а не отделиться ли нам, потому что если бы они отделились, да, они бы стали то ли пятой, то ли шестой экономикой в мире. Ну, можете себе представить, что
Калифорния... Хватит кормить Оклахому и Висконсин, да?
Да, да, и всю эту Алабаму вашу. Вот, поэтому, на самом деле, если Калифорния бы отделилась, то они были бы после там США, Китая, Японии, Германии, ну, может быть, еще после Индии, да, они были бы самыми крутыми. Круче Англии, Франции, там, Канады, России и так далее, и так далее. А они богаты, их много, они хотят жить долго, счастливо, хотят сохранять цвет лица, хотят сохранять упругость кожи, поэтому стремятся перейти на электромобиль. Они уже, у них в штате ездит миллион машин, либо чисто электрических, либо гибридных, и они хотят это дело ускорить.
Миллион машин, господи! Миллион, ты представляешь, Дима?
Мне интересно, к 2035 году батарейки у этого миллиона машин, они же уже сдохнут. Их же нужно будет каким-то образом...
Утилизировать.
Ага.
Ну, утилизировать их явно будут не в Калифорнии. Это абсолютно точно, да, потому что это богатый штат, да. Они найдут, куда еще деть свои батарейки. А они заняты тем, что, собственно, будут использовать эти батарейки. Построят за 3 года еще кучу зарядных станций. Их число будет 250 тысяч на один штат. Представляете, 250 тысяч зарядных станций в общественно доступных местах. рублях уже там, вот, через 3 года. И Байден обещал денежек подкинуть. Но он, правда, старенький, да, главное, чтобы не забыл дедушка-то. Ну, я думаю, что если что напомнит, как-то, наверное, помогут. Так что вполне реальные цели. 2035 год, Калифорния, отказ от ДВС. Ну, не запрет эксплуатации, запрет продажи. Вот так.
А, то есть въехать на,
можно будет.
На старом Мустанге?
Въехать можно и на старом Мустанге, может быть, порычать на Сансет-бульваре, так что ничего. Может, к тому времени как раз мы там границы откроем, может поим, порычим.
Угу. Это мы умеем, это мы любим.
Да, теперь переносимся в Европу. 4 минуты до конца этой четверти часа. У нас есть немцы и общественный транспорт.
Есть. Германия очень автомобилизированная страна, и, собственно говоря, еще есть у нее важное отличие от России. У них цена автомобильного топлива четко следует за биржевой ценой нефти. Вот мы об этом не знаем, а вот когда дешевел, например, нефть, в Германии очень сильно подешевел бензин. Он там с 1,5 евро за литр упал там до 10 евро, например. А сейчас обратная ситуация. Сейчас, вот сейчас средняя цена бензина 95-го, который у них называется супер, 2,10, а где-то и 2,40 получается. Ну, 2,40 это край, да, 2,30, 2,20. А это цена, допустим, на автобанах. На автобанах всегда дороже заправляться, в городах всегда дешевле заправляться. Вот. Но тем не менее, это очень дорого, и это, ну, большой удар, учитывая, что много людей живет в одном городе, а работает в соседнем или через город, проезжает в день по 100-150 километров, благо есть хорошие дороги. Это нормально, это не то, что ах ты бедненький, несчастненький, как же ты так далеко ездишь. Сейчас вынуждены думать о том, как срочно экономить топливо, расходы, в общем, энергии всячески, и как сделать, как загнать людей в общественный транспорт. Придумали такую радикальную меру, предложили билет, который стоит 9 евро и выдается на месяц для всего вот ближнего, так сказать, сообщения общественным транспортом. То есть из Мюнхена в Гамбург через всю страну за 9 евро ездить нельзя, но если ты живешь там, не знаю, скажем, в Кёльне, ты можешь там по всей земле...
Это федеральная инициатива, правильно я понимаю?
Да, федеральная инициатива, да. И вот он сейчас уже вводится, это очень дешево, то есть, ну, учитывая, что в Германии, если ты хочешь там 2 остановки проехать там на трамвайчике, на трамвае по городу, ты заплатишь там примерно 1,5 евро. А если ты хочешь проехать там через, не знаю, весь город, ты заплатишь там евро 5, 6, 7, в зависимости от города. А тут за 9 евро на месяц. То есть это просто бесплатно. Это вообще ничто. И вот сейчас они обсуждают, когда именно он будет введен. Сразу появляется много вопросов. Там люди жалуются, а вот я там на год себе уже проездной купил за там кучу денег. Там, а что мне? И так далее. Там, но это все детали. А суть в том, что вот планируется такая акция на 3 месяца. То есть за 27 евро можно будет 3 месяца кататься. А, соответственно, на собаках. Ну, то есть на собаках, конечно. А на электричках ближних, вот не на скоростных поездах, на автобусах, на метро и на всем, что есть вот такое общественное.
Они как-то вообще рассчитывают, ну, каковы будут в результате итоги всего этого процесса? Сколько удастся?
Ну, они рассчитывают на то, что федеральному правительству придется потратить на это 2,5 миллиарда евро. Угу. Да? Это довольно существенно. Да? Можете себе представить,
ну, сколько... Ну, и, собственно, общественный транспорт тоже требует горючего, ну, либо электроэнергии, если это говорить.
Но в расчете на одного пассажира все-таки поменьше.
Ну, нет, безусловно, это, конечно, это экономия.
Поменьше.
Для...
И, кроме того, у них такая проблема, что у них народ перестал, ну, не все, конечно, очень сильно снизилось количество пассажиров в общественном транспорте, потому что на фоне пандемии все стали бояться скопления людей, ждать. Вот уж я, пусть там в свой старенький Volkswagen или там в новый прекрасный BMW сяду и посижу уж лучше я один. А, вот, поэтому там снизилось количество пассажиров, и вот сейчас, видимо, радикально прибавится, потому что, ну, тут... возможность ездить фактически бесплатно – это очень большой подарок.
Тут еще одна проблема, ведь все-таки Германия – это известный автомобильный центр мира, и если пересадить всех или большинство людей с автомобиля на общественный транспорт, упадет покупка автомобилей, продажа.
Я понимаю, кризис, на самом деле, не только в Китае, не только у нас. Европейские автозаводы стоят в связи с нехваткой комплектухи. Элементарный электрический делали на Украине.
В том числе на Украине, да. Да, совершенно верно. Ну, это, понимаете, это уже такие глобальные вещи. То есть, вот идет такая смена парадигмы. Угу. Меня простите за это слово, но она происходит.
Как так оно и есть, в общем-то, да.
Мы пока не знаем. Но сейчас то, что, знаешь, раньше могли сказать там автозаводы через свои своих лоббистов там прийти в правительство, сказать, ну что вы, так нельзя. И действительно, мы там так давно поддерживаем вашу партию, там уж неважно, какую, СПД или ЦДУ, да, там любую из партий, да.
Точно не зеленых.
Вы уж нас не подкачайте, да, то есть сейчас, и их бы послушали. То сейчас, в общем, уже ну, гораздо более серьезные отрасли могут просто ну, очень сильно пострадать и измениться.
Запасаемся попкорном, пока он еще есть. Для того, чтобы...
Наблюдать за всем и за этим.
Ну, правда, интересно, чем все это закончится. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
Спасибо.
Хорошего дня.
Всего вам доброго. Всего доброго.
А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как советским гражданам показали итальянские суперкары в 1979 году.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про парк «Сокольники» в Москве. Это знаковое место для любого, кто увлечен автомобильной историей. Главная магия «Сокольников» советских лет – это автомобильные выставки. Иностранную автотехнику здесь показывали часто. Первой такой выставкой, вероятно, была американская в 1959-м. Затем в 1961-м здесь состоялась выставка французского автопрома.
А в 1979 году в Сокольниках проходила выставка под названием «Автотехника Италии». Там показывали совершенно умопомрачительный концепт-кар. Главным гостем был сам Нуччо Бертоне. Вот здесь слово Сан Санчо.
Предыстория.
История ателье Бертона началась в 1912 году. Ателье постоянно сотрудничало с такими компаниями, как Альфа Ромео, Ситроен, Феррари, Фиат, Лянча, Ламборгини, Мерседес-Бенц, Опель, Вольво и Мазерати. Созданные для них автомобили всегда были примером безупречного вкуса, идеального баланса между линией, формой и объемом. Впрочем, деятельность мастерской Бертона не ограничивалась автомобилями. Ее дизайнеры также работали над итальянскими скутерами Ламбретто, вело- и мотошлемами, велосипедами и другими товарами. За более чем 100 лет существования компания разработала проекты огромного количества транспортных средств, которые занимают почетное место во вселенной итальянского и мирового автодизайна. Правда, на эту выставку я не попал. И узнал-то о ней задним числом из журнала «За рулем». Попадись даже свежий номер, все равно успеть на выставку не было никаких шансов. В «Руле» статьи выходили с трехмесячным опозданием. Вот этот номер. Восьмой за 1979 год. И статья Льва Михайловича Шугурова с поэтическим озаглавием «Беседа с маэстро». Ростки лирики с трудом пробивались сквозь напластование пропаганды. Заголовки тех лет надо помнить. Хотя именно в этом номере обошлось без плакатного пафоса. Вот, например, «Хлеб – богатство Родина». Самой собой. «Вы за рулем ЗИЛ-131». Слогом Олега Богданова даже такая зубодробительная тема, по сути, продолжение инструкции по эксплуатации, усваивалась легко. «Операция «Сирена». Скорую помощь и тогда не пропускали, представляете? Словом, все по существу. Заметьте, максимум, что отводилось любому материалу в журнале – разворот. И вот на 24-й странице интервью с Бертоне. На целую полосу. Небольшая предыстория. За рулем Шугуров считался белой вороной. Маршировать строем отказывался со всей решительностью, на какую только способен московский интеллигент. Ему прощалось, поскольку своей темой он владел как никто другой. Обозревая по долгу службы новинки западной техники, Лев Михайлович не забывал приоткрывать и запертые под агитпроповский замок странички русской автомобильной истории. И не только. Последняя гонка Кларка. Все отметили появление в органе ЦК ДСААФ некролога, разбившегося 7 апреля 1968 года на трассе Хокенхайм пилоту Формулы-1 Джиму Кларку. И вот еще один портрет представителя западного мира без хулы, без издевки, а позитивно и весомо. Что за выставку такую я проморгал? Отголоски того, что произошло что-то необычное, продолжали доходить до меня, и постепенно я начал их коллекционировать. Без особого рвения, и все же. То проспект попадется, то фотография промелькнет. Из разрозненных кусочков складывалась удивительная картина. Выставка называлась «Автотехника Италии 79». Проходила в Сокольниках с 10 по 19 апреля. Хотя по тогдашним правилам 2 дня, то есть с 8-го, работала для специалистов. В павильоне 4 состоялся настоящий мини-автосалон итальянских Fuori серии. Это слово, в переводе не серийное, несколькими годами ранее и тоже на страницах «За рулем» ввел в обиход Долматовский. Не один концепт-кар, а несколько. Бертоне, Этал-дизайн, Микелотти, Пининфорино. Такого прежде действительно не случалось. Если на американскую выставку 1959 года привезли исключительно серийную продукцию, то далекие от идеологических шахмат итальянца щедро поделились четырехколесными фантазиями. Прибыл сам великий Джузеппе Бертоне. По слухам, и Серджио Пининфорино приезжал тоже. Одетый в безукоризненный серый костюм, Нуччо Бертоне самолично провел экскурсию по своим машинам. Их было целых 4. Это официально. А неофициально 5, поскольку Фиат Ритмо тоже родился в мастерской Бертоне. Однако Фиату выгоднее было представить свою переднеприводную новинку самостоятельно. Аккурат в это время начинались очередные шаманские танцы вокруг АвтоВАЗа. В подобных делах итальянцы – тонкие политики. Спасовал даже могучий ум Шугурова. В статье Лев Михайлович перечислил шоу-кары Бертоне Браво и Бертоне Карабо и серийные Лянча Стратос и Фиат X1.9. Последний, к тому же, и выпускался на заводе Бертоне в Грульяско. Ну а в том, что и показанное в Сокольниках Альфа Ромео Джульетта типа 116, тоже дело рук дизайнеров Бертоне, никто вам не подтвердит даже теперь. Хотя великий Нуччо давно почил в Бозе, да и его компания разделена-переделена. Бедный Лев Михайлович. Он был свято убежден, что Нуччо – это имя. Так и перечислил мэтров итальянского дизайна. Б. Пенифторино, Н. Бертоне, Д. Микелотти, Д. Джуджаро. При случае Шугуров вспоминал какие-то архаичные нормы написания, согласно которым человека полагалось именовать в зависимости от общественного веса. Товарищ Иванов или Б. Пастернак или В. Ленин. Джованни Микелотти и Джорджетто Джуджаро – те были на Д. Что касается Серджо Пенифорино, вероятно, он пал жертвой разморенной летним солнцем зарулевской атмосферы. Но Н. Бертоне – это фамильярность. Подобных тонкостей Шугуров попросту не мог знать. Теперь есть Википедия, а в те годы для установления истины пришлось бы на неделю зарыться в ГПНТБ. Да и сегодня не все понятно. Допускаю, что детское уменьшительно-ласкательное Нуччо вместо полного Джузеппе сеньор Бертоне использовал по примеру легендарного кузовщика Фарине, которого звали Пинин. Как известно, однажды особым указом президента республики прозвище присоединили к фамилии. И здесь мне видится подобная история. С другой стороны, Нуччо – это окончание от уменьшительно-ласкательного Джованнуччо. Джованни звали отца Бертоне, а сам он Джузеппе. Тогда почему не Пеппе или Беппе? И что с того, что многие из автомобилей на выставке были старые? Бертоне Карабо 1968 год, Итал-дизайн Альфа Ромео Игуана 1969, Пенинфорино Сигма на шасси формульного болида Феррари тоже 1969, Пенинфорино Модула 1970, Бертоне Ламборгини Браво 1974. А вот концепт-кар Гио Селена присутствовал на итальянской промышленной выставке в необычной роли, как подарок главного конструктора ателье каросерии Гио Луиджи Сегре единомышленнику, советскому художнику-конструктору Юрию Долматовскому. Министерство автомобильной промышленности от подарка отмахнулось. Концепт-кар принял институт в НИИТЭ, а оттуда он попал в запасники Политехнического музея. Смотрел бы и смотрел. Если о чем-то по-настоящему сильно мечтать, то иногда это сбывается. В феврале 2009 года я оказался в Турине на выставке, так и называвшейся «Мечта». Ее посвятили традициям итальянских кузовщиков. И проводилась она в помещении, где прежде устраивали туринские автосалоны. Картинки старого постера ожили. Время и расстояние разделяли оба события – автотехника Италии 79 и мечта, но мне показалось, что здесь я ощутил ту атмосферу Сокольников весны 1979-го.
Предыстория.
Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
Кирилл Манжула.
Берегите себя.
Программа «Мой автомобиль».